Говорит Радио Свобода. Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний о своих первых шагах после избрания предстоятелем поместной Украинской Православной Церкви.
Нам необходимо завершить полноценное объединение. Мы получим томос, сформируем все соответствующие руководящие органы этой церкви. Впереди много работы, связанной с ее созданием.
Участник акции народного схода против войны и произвола силовиков у здания ФСБ на Лубянке о том, как его задерживали и избивали в автозаке.
Они угрожали тем, что они меня там и забьют, угрожали тем, что сейчас, значит, мы тебя отведем в дом напротив, в подвал, откуда уже не выбираются.
Почему в Будапеште уже неделю не утихают массовые протесты?
Избиратели видят, к чему привели весенние выборы, на которых партия Орбана получила конституционное большинство мест в парламенте, и понимают, что такой ситуации можно было избежать.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 18 декабря. Итак, на Объединительном соборе в Киеве 15 декабря был избран предстоятель поместной Украинской Православной Церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Епифаний – выпускник Киевской духовной семинарии и Афинского университета. Он был наместником Выдубицкого монастыря в Киеве и секретарем Филарета, главы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая стала частью новой, уже автокефальной Украинской Церкви. 39-летний митрополит Киевский 6 января получит из рук Вселенского Патриарха Варфоломея I томос, то есть указ о появлении новой православной церкви. Митрополит Епифаний дал интервью Радио Свобода и рассказал, каким он видит будущее Украинской Православной Церкви и какие церковные реформы собирается поддержать.
Нам потребно довершить
Нам необходимо завершить полноценное объединение. Мы получим томос, сформируем все соответствующие руководящие органы этой церкви. Это практически новая структура, и впереди много работы, связанной с ее созданием. Но мы будем делать это спокойно, мудро, взвешенно, потому что нужно работать так, чтобы это объединяло, а не разъединяло. Взять, к примеру, празднование Рождества Христова. Вспомним о календаре. Если мы перенесем дату празднования с 7 января на 25 декабря, украинский народ это не воспримет. Нужно объяснить, информировать. Когда люди поймут, что это не догма, а просто дата, тогда можно действовать и принимать решения. Поэтому мы будем работать взвешенно с целью переустройства церкви, которая будет духовной основой и опорой нашего украинского государства в это нелегкое время испытаний. У нас оккупирован Крым, мы должны вернуть его. Частично оккупирован Донбасс, и мы верим, что Господь услышит наши молитвы и пошлет нам долгожданный справедливый мир в единой украинской державе, в которой у нас будет единая православная церковь.
Будем иметь свою единую украинскую православную церковь.
Каким образом вы собираетесь продолжать общение с представителями Московского патриархата, которые не вошли в поместную церковь, и какие шаги вы предпримете, чтобы они возвратились?
Для того, чтобы они все-таки повернулись в единую поместную церковь.
Ну, это процесс. Потребно отримати томос.
Это процесс. Нужно получить томос. Когда будет томос, это будет свидетельство того, что мы в действительности являемся независимой автокефальной церковью. Тогда мы и начнем работать, общаться, приглашать, проявлять нашу любовь и взаимоуважение. На этой основе, я думаю, постепенно они поймут, что нет другого выхода, как находиться в этой единой украинской церкви и совместно строить наше будущее.
Украинской церкви. И спільно будувати наше майбутнє.
Будь останнє запитання.
Расскажите, пожалуйста, как проходило голосование на Объединительном соборе. Кто как голосовал, что происходило в первом, во втором туре?
Я розумію, чому турбується питання, бо напередодні.
Я понимаю, почему этот вопрос волнует, ведь накануне собора было много информации о процедуре избрания предстоятеля, и оно происходило по демократической процедуре. На первом этапе каждый архиерей, который принимал участие, мог стать кандидатом на предстоятеля церкви. Было рейтинговое голосование. Участникам собора были розданы бюллетени, в котором было имя каждого архиерея, который принимал участие в объединительном процессе. Соответственно, по итогам первого рейтингового голосования я набрал наибольшее количество голосов.
Я набрал наибольшую количество голосов.
Сколько это приблизительно голосов? Вас выбрали единогласно?
Одноголосно, не одноголосно, як це?
Ну, одноголосно ніколи не буває.
Единогласно ничего не происходит. Если бы все было единогласно и хорошо, у нас давно уже была бы Объединенная Украинская Церковь. На соборе было 200 делегатов. Я думаю, со временем все это будет обнародовано, все цифры, соответственно, кто сколько голосов отдал. В первом туре выбрали 3 кандидатов, потом был 2 тур. Из 3 кандидатов выбрали одного, того, кто набрал больше всего голосов.
Одного того, кто набрал наибольшее голосов.
Говорил предстоятель поместной Украинской Православной Церкви, митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Вы слушаете программу «Время свободы». Дмитрий Иванов вышел на народный сход против войны и произвола силовиков у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Оппозиционер снимал происходящее на телефон, в том числе сфотографировал сотрудника Центра Э Алексея Окопного. После этого, по словам Дмитрия Иванова, его затащили в автозак, где били, угрожали физическим и сексуальным насилием. Сотрудники полиции обещали отчислить студента из университета и уволить с работы родителей активиста. Иванов планирует добиваться наказания напавших на него силовиков и хочет обратиться за помощью к правозащитнику Льву Пономареву. Пономареву после того, как Пономарев освободится после наложенного на него административного ареста. Подробности произошедшего сам Дмитрий Иванов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Дарине Шевченко.
Я пошел на сход, во-первых, потому что я являюсь активным сторонником бессрочного протеста в Москве 9 сентября, который начался, и туда шли мои друзья, мои знакомые по протесту, позвали меня, я тоже пошел. Во-вторых, естественно, сама тема схода, она тоже, как мы видим, вот на моем личном примере важна и актуальна, потому что то, что делают силовики сейчас, это очень часто просто за гранью добра и зла, это какой-то полный беспредел, а в общем-то сход против насилия силовиков и за мир как раз там и проводился.
Что вас заставило выйти? Какое событие? Какая новость?
Наверное, совокупность всего. Тут не то чтобы новость, поскольку я за этими новостями слежу достаточно давно, то я, естественно, знаю и про Новое Величие, и про сеть, и про другие какие-то вопиющие случаи беспредела со стороны силовиков, и про преследование оппозиционных активистов, про самого Окопного, с которым я встретился, тоже до этого читал. И все вместе, в совокупности, оно, конечно, формирует у меня такое мнение, что с этим надо что-то делать, с этим надо бороться. Потому что то, что есть сейчас, ну, это не правоохранительные органы, это какие-то бандиты.
Дмитрий, что случилось дальше? Что произошло во время митинга, во время народного схода?
Я приехал, встретился там с друзьями, со знакомыми, достал телефон, стал снимать, делать фотографии для канала, ну, как я обычно это делаю. И в том числе увидел там печально известного Алексея Окопного, сотрудника Центра Э. Ну, решил его тоже заснять, чтобы других предупредить, что он там находится, и просто для полной картины освещения информационного. Ну, ему это, видимо, не понравилось, что я его фотографирую. Он ко мне подошел, что-то не очень осмысленное матом сказал, в общем, о том, что я неправильно себя веду. После этого схватил меня за руку, тут же подбежали несколько полицейских из 2-го ОПП, тащили меня в автозак. Так я стал первым задержанным, а после этого начались другие задержания. Там через пару минут еще один человек оказался в автозаке, потом по рации стали сообщать, что еще кого-то надо взять, я слышал. Попав в автозак, я сразу фотографии, которые сделал, отправил друзьям в закрытый чат. А после этого через несколько минут туда пришел сам Окопный, вывел меня из автозака, из этого в другой. И, собственно, там уже вот все происходило. Был он, были еще 2 человека в штатском, и еще было несколько полицейских, наверное, 2 или 3 в форме, но они все были в масках, и поверх формы у них были бронежилеты, так что не видно было нагрудных жетонов, и опознать их было нельзя. Ну, они начали разговор, в основном вел Окопный, остальные только пугали, замахивались, угрожали. Он начал с того, что я веду себя неправильно, с того, что зачем, мол, я его фотографировал, ведь много же есть фото в интернете, неужели мне этого не хватает, и так далее. Потом они стали меня обыскивать, они посмотрели несколько раз все, что у меня было, банковские карты, с обеих сторон сфотографировали все документы, у меня был паспорт и студенческий билет, они со всех сторон все страницы сфотографировали, вот. А потом они заставили меня раздеться зачем-то, они говорят, снимай куртку, снимай кофту, там футболку тоже снимай. После этого стали такие намеки, что ночью, мол, штаны тоже снимаем. В итоге не стали они, к счастью, это делать. Потом добрались до телефона, говорят, вводи пароль. Поскольку я знаю, что доступ к переписке, доступ к информации приватный доступен только по решению суда, я им так, собственно, и сказал, что нет, я пароль не дам, подавайте в суд, если есть, если я что-то нарушил. И по решению суда вы получите доступ к телефону. Их это, видимо, разозлило, и дальше большую часть времени они пытались из меня выбить пароль. Применяли самые разные угрозы. Туда зашел еще один полицейский с электрошокером, который стал он там размахивать, включал электрошокер, передо мной перед лицом, бил меня по затылку руками. Они угрожали тем, что они меня там изобьют, угрожали тем, что сейчас, значит, мы тебя отведем в дом напротив, в подвал, откуда уже не выбираются. Он имел в виду управление ФСБ, это на Лубянке было дело. Он угрожал также тем, что я буду отчислен из университета, что родители потеряют работу. Ну, в общем, все то, вот, что у них есть в арсенале, он перечислял, что сейчас мы тебя найдем наркотики, сейчас ты нападешь на полицейского и будут доказательства и свидетели. В общем, вот как-то так. В итоге так ничего не добились, пароль я им не сказал. И под конец один из них взял телефон, руками сжал и сломал пополам. Просто несколько раз туда-сюда перегнул. Они его оставили себе. Били они не то чтобы очень сильно, то есть они не оставили следов побоев и сделали они специально. Основной идеей было именно меня запугать и, во-первых, заставить отдать пароль. Я уж не знаю, что они хотели найти на моем телефоне. А во-вторых, пугать и убедить меня больше не ходить на протестные акции. Бил в основном полицейский в маске. Он был полностью в такой вот в черной балаклаве, у него только прорези для глаз, в бронежилете, тот же, который был с электрошокером. Он бил ладонью по затылку плашмя. Очень приятно, такой глухой звон в голове, но, в общем, это не сильные удары, и от них потом не остается гематом. Ну, голова болела, да, на следующий день болела. В основном говорили, во-первых, про пароль, что давай вводи пароль, во-вторых, говорили, ну, всячески меня оскорбляли, говорили, что я, в общем, неправильно делаю, что посещаю протестные акции, и что нужно там учиться или работать, а не вот этим вот заниматься.
Скажите, пожалуйста, вы проходили медицинское свидетельствование, у вас есть какое-то подтверждение факта вот этих побоев?
Нет, подтверждения нет, потому что, как я уже сказал, следов побоев от этого не остается. Но там после этого затылок меня посмотрели, там ничего не было. Потом уже я вечером у себя сам увидел синяк на ноге, но поскольку это непосредственно не связано, это скорее я получил, пока меня там волокли в автозак, то я не стал это свидетельствовать, потому что приобщить это никак не получится, и ноги они мои не трогали. А на затылке, ну, там не может ничего остаться, если только не бить прямо очень сильно. Потому что оно же через волосы, а у меня еще волосы длинные. И бил он ладонью по затылку, ну, вот куда-то, не знаю, какая уж там доля. Но, в общем, оно вот... Так что оно не сильно, но оно получается очень неприятно. Но следов там не будет. И это у них, в общем-то, не первый я с таким сталкиваюсь. Насколько я знаю, эта методика уже отработанная. До этого, может быть, вы читали, было интервью на «Дожде» с 14-летним активистом бессрочного протеста. Один вот из моих друзей, которого там не было, 16-го. И хорошо, что не было, а то, может быть, он тоже попал, Ярик. Но у него все было проще, его там минут 5 держали, у него быстро отобрали телефон. Тоже получил несколько таких ударов по затылку, ладонью. И он пытался делать и свидетельствование, ничего там не нашли в итоге.
Скажите, пожалуйста, а как вы себя вели во время вот этого нападения? Вы что им говорили? Как реагировали?
Сначала я пытался, когда он так меня схватил, я не особо сопротивления не оказывал, но я попытался как бы вырваться, но там уж подбежали быстро полицейские, то есть я понял, что это бесполезно. Ну и, в общем, сдался, а они меня уволокли. А непосредственно в автозаке, ну, в общем-то, это, там сценарий был один, и мне приходилось подчиняться и делать то, что они говорят, потому что их там был полный автозак, ну, то есть вот трое эшников, еще там трое или четверо каких-то полицейских, уж не знаю, кто они, наверное, второе ПП. Ну, то есть они мне говорят, там, снимай куртку, тут же один хватает за рукав, начинает стягивать. Ну, я вырываюсь, ну, куртку снимаю, ну, а как иначе? Вот я сидел, а окопный напротив стоял, согнувшись. Еще двое стояли, один слева, другой справа, эшники. А остальные стояли по сторонам, периодически подходил вот этого маски с электрошокером.
Но пароль вы им так и не сказали от телефона.
Пароль я им так и не сказал.
Почему не сказали?
Потому что просто я считаю, решил стоять на своем чисто из принципиальных соображений. Потому что те методы, которые они используют для достижения своих целей, ну, это просто нельзя описать никакими цензурными словами. И если бы я показал, что эти методы эффективны, и что они так могут добиться от кого угодно и чего угодно, то получается, как бы, что они все делают правильно, и так дальше и надо. Я считаю, что таким вещам нужно максимально оказывать сопротивление, насколько это в наших силах, и показывать, что таким способом они не добьются ничего, потому что по закону они, естественно, не имели права требовать мой телефон и требовать доступ к нему. Я им его не дал. А насилие, ну, оно вызывает только ответную агрессию и неприязнь. Так они не смогут договориться и ничего получить.
С общественным активистом, участником народного схода против войны и произвола силовиков у здания ФСБ на Лубянке в Москве Дмитрием Ивановым беседовала наш корреспондент Дарина Шевченко. Вы слушаете программу «Время свободы». Во вторник был опубликован составленный специалистами Оксфордского университета доклад о вмешательстве российского агентства интернет-исследований, так называемой «фабрики троллей», в американскую политику с 2012 по 2018 годы, в том числе выборы президента США в 2016 году. Документ был подготовлен аналитиками в области кибербезопасности и передан в Комитет по разведке американского Сената. Авторы исследования отмечают, что сотрудники агентства интернет-исследований, деятельность которого связывают с именем близкого к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина, начали экспериментировать с социальными сетями еще во время местных выборов в 2009 году в России. В 2013 году фабрика троллей уже пыталась влиять на политические процессы в США посредством Твиттера. Вот что сразу после обнародования доклада передавала корреспондент «Голоса Америки» Дарья Дигуц.
Предварительные отчеты о масштабах кампании по дезинформации получили сотрудники издания Washington Post. Официальную его версию обещают опубликовать уже в ближайшие дни. Еще один отчет был обнародован уже сегодня, и он также касается методов, которые использовались для того, чтобы повлиять на волеизъявление американцев. Оба отчета были подготовлены специально для Комитета Сената по разведке, где сейчас проходит расследование о вмешательстве России в американские выборы. Выводы о том, что агентство интернет-исследований, компания из Санкт-Петербурга, которую связывают с бизнесменом, близким к Владимиру Путину Евгением Пригожиным, занималась кампанией по дезинформации, направленной на то, чтобы повлиять на американские выборы. Американские спецслужбы сделали еще в феврале. Но этот отчет – это, пожалуй, первый настолько детальный анализ всех сообщений, которые распространялись в социальных сетях. И, пожалуй, самый главный вывод этого отчета, о котором говорится едва ли не впервые, это то, что огромное количество сообщений были направлены на то, чтобы снизить явку среди избирателей афроамериканцев. Для этого использовался алгоритм, который позволяет определять определенные социальные группы, после чего в эти группы начинали поступать сообщения. Так, например, один из пост говорил о том, что жизни ничего не значат для Хиллари, только голоса для нее важны. Имеется в виду, естественно, для Хиллари Клинтон. А затем тут же следовал еще один пост, в котором говорилось, не идти на выборы значит пользоваться своим конституционным правом. Выводы о том, что все эти сообщения были направлены на то, чтобы снизить явку среди афроамериканцев, действительно имеют очень важное значение. Ведь по итогам выборов 2016 года именно низкая явка среди афроамериканцев в Пенсильвании, Висконсине, еще в нескольких штатах, эксперты ее назвали одной из основных причин поражения Хиллари Клинтон на выборах. Также отмечу, что авторы этого отчета обращают внимание и на другие стратегии, которые использовались пропагандистами и всевозможными российскими хакерами, троллями. Они были направлены на то, чтобы в целом ссорить американцев между собой, чтобы стравливать разные группы общества. Опять-таки для этого использовались и фальшивые новости, для этого использовались страхи людей, их переживания. Эти атаки были направлены как на либеральную часть общества, так и на консерваторов. И общим оставалось только одно. Авторы отчеты отмечают, все они в конечном итоге были выгодными для республиканской партии и всячески способствовали тому, чтобы именно Дональд Трамп стал президентом США. Также авторы отчета определили, что подобные тактики Москва начала использовать еще в 2013 году. И первые эксперименты, если это можно так назвать, проводились как раз над странами Восточной Европы. И некоторые учетные записи, из которых распространялись негативные сообщения на выборах в США в 2016 году, на самом деле относятся к 2013 году. Просто со временем, в зависимости от целей, поменялся язык и тематика сообщений. И даже несмотря на столь масштабное расследование и исследование, все эти данные не имеют достаточной убедительной силы для президента США Дональда Трампа. Напомню, что он ранее неоднократно заявлял, что хакеры на самом деле могут быть не из России, а откуда угодно. Ну а само российское расследование, как известно, он называет не иначе, как охота на ведьм.
Фальшивка с охотой на ведьм и российским расследованием началась как попытка перестраховаться еще задолго до того, как меня выбрали. И это очень вредит стране. Они ловят людей на ложных показаниях, на неправде или несвязанных вещах, которые происходили много лет назад. Нет никакого сговора. Мошенничество демократов.
О российском расследовании будут вновь говорить в Палате представителей, в Комитете по юридическим вопросам в Палате представителей, куда мне уже во второй раз придет давать показания экс-глава ФБР Джеймс Коми. Напомню, в последний раз он отвечал на вопросы законодателей на позапрошлой неделе. Тогда, как и сейчас, встреча проходила за закрытыми дверями, но позже была обнародована полная распечатка всех вопросов и ответов. В центре внимания этой сессии обстоятельства увольнения Джеймса Коми, а также расследование дела об электронных письмах Хиллари Клинтон, которые она отправляла с незащищенного почтового сервера во время избирательной кампании и до 2016 года.
Говорила корреспондент «Голоса Америки» Дарья Диегуц. Напомню, что в США уже выдвинуты уголовные обвинения против агентства интернет-исследований в связи с вмешательством в предвыборную кампанию 2016 года. Специальный прокурор Роберт Мюллер пытается выяснить, вступал ли предвыборный штаб тогда кандидатов в президенты Дональда Трампа в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход выборов, и пытался ли нынешний президент воспрепятствовать правосудию, мешая расследованию. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьер-министра России Дмитрия Медведева о последствиях ужесточения условий по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. В своем письме на имя главы правительства они пишут о возможном росте цен на продукты повседневного пользования из-за заморозки цен на топливо для населения. По мнению транспортировщиков, нефтяники компенсируют потерю прибыли в розничном секторе за счет повышения цен для корпоративных клиентов, которые перенесут свои издержки на розницу. Почти треть себестоимости услуг автоперевозчиков состоит из затрат на топливо, подчеркивают в письме предприниматели. С ноября, после того, как нефтяные компании согласились заморозить цены на топливо на автозаправочных станциях, эти расходы выросли на 30%. Из-за этого могут значительно вырасти цены на транспортные услуги, что приведет к подорожанию продуктов повседневного пользования. По мнению предпринимателей, ситуация для транспортных компаний станет еще более сложной в будущем году, когда будет увеличен налог на добавленную стоимость и вступит в силу отмена льготы на оплату транспортного налога через систему «Платон». В городском суде Петрозаводска началось рассмотрение по существу уголовного дела руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери. Как сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев на сегодняшнем заседании, которое прошло в закрытом режиме, суд заслушал доводы обвинения, однако никаких доказательств вины историка представлено не было. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания Юрия Дмитриева под стражей. Дмитриев останется под арестом до 25 марта будущего года. Московский городской суд отклонил апелляции футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиненных в хулиганстве по предварительному сговору и побоях, на продление их ареста до 8 февраля. На заседании адвокат Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что игрок рискует стать инвалидом, если долго пробудет за решеткой, так как не может в камере завершить процесс реабилитации после операции на колене. Сам Кокорин заявил, что не понимает, почему суд не приобщил к делу видео драки, на котором, по его мнению, видно, что его удар пришелся потерпевшему не в голову, а, следовательно, речь может идти только о нанесении легкого вреда здоровью, что не предусматривает заключение под стражу виновного. В свою очередь, адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его подзащитный находился в 4 метрах от пострадавшего чиновника ПАКа, на которого напал Кокорин. Таким образом, считает Бушманов, Мамаев не имел отношения к эпизоду и не может проходить обвиняемым по тяжкой статье хулиганства. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Уже почти неделю подряд на Будапештские улицы выходят тысячи людей, протестуя против политики националистического правительства Виктора Орбана, одного из тех, кого иногда называют восточноевропейскими друзьями Кремля. Вначале демонстранты выходили к парламенту Венгрии на набережной Дуная и проходили по мосту, соединяющему две части венгерской столицы – Буду и Пешт. Затем центр протестов сместился к зданию общественного телевидения. Демонстранты, которых возглавили несколько депутатов оппозиционных партий, потребовали предоставить им эфирное время. В этом им было отказано. Тогда протестующие заперлись в одной из телевизионных гримерных. Но вскоре служба безопасности телевидения попросту вышвырнула демонстрантов из здания, по словам оппозиционеров, нарушив тем самым закон о депутатской неприкосновенности. Сам Виктор Орбан пока отмалчивается, но от лица правящей партии Фидес было выпущено заявление, в котором говорится: «Все более очевидно, что среди участников уличных акций криминальные элементы, организованные сетью, контролируемой Джорджем Соросом. По мнению Орбана и его сторонников, именно миллиардер Джордж Сорос поддерживает оппозицию с тем, чтобы свергнуть режим Фидес и открыть границы Венгрии для потоков нелегальных иммигрантов». Чего на самом деле требуют демонстранты? Прежде всего, отмены 2 законов, один из которых, по их мнению, попирает права наемных работников, а другой разрушает основы судебной системы Венгрии. Подробнее об этом моему коллеге, обозревателю «Радио Свобода» Ярославу Шимову рассказал венгерский политолог, автор книги «Анатомия посткоммунистического мафиозного государства» Балинт Мадьяр.
Главным поводом для начала нынешней кампании протестов стало принятие так называемого «рабского закона», устанавливающего новые правила сверхурочной работы. Что это за закон и почему он появился?
Закон вызван недостатком рабочей силы, поскольку сотни тысяч людей покинули Венгрию в поисках работы в более благополучных странах Европы. Поэтому правительство решило повысить лимит сверхурочных работ до 400 часов в год на человека. Но при этом работодатели имеют право оплатить дополнительные отработанные часы в течение 3 лет. Это при том, что экономическая ситуация такова, что зачастую неизвестно, будет ли эта фирма или предприятие вообще существовать через 3 года. Но это не все. Есть и другой закон, против которого тоже протестуют. Это новый закон об административных судах. Они будут находиться в ведении Министерства юстиции. Эти суды получат право заниматься многими делами, весьма политически чувствительными для правительства, прежде всего делами о коррупции. Более того, члены административных судов теперь не обязаны иметь судейский статус. Таким образом, их можно будет набирать из числа бюрократов, лояльных правительству.
Следует ожидать жесткой реакции Евросоюза на такую судебную «реформу», в кавычках, как это уже бывало и в случае с Польшей, и с той же Венгрией.
Еврокомиссия уже назвала закон об административных судах неприемлемым. Но наше правительство это не очень беспокоит. Потому что есть ведь и примеры другого отношения, например, со стороны Европейской народной партии, ЕНП, крупнейшей фракции в Европарламенте. В нее входит и правящая Венгрии партия Фидес Виктора Орбана. Кандидат ЕНП, немецкий политик Манфред Вебер, претендует на пост главы Еврокомиссии после предстоящего ухода Жана-Клода Юнкера. Их партии нужны голоса депутатов, представляющих Фидес. Так что угроза угрозами, но реальной опасности для правительства Орбана они представлять не будут. Я называю такое поведение грязной солидарностью. Если какая-то партия считается родственной, можно не обращать внимания на нарушение ею норм демократии.
Каковы, на ваш взгляд, перспективы нынешних протестов? Возможно ли объединение венгерской оппозиции?
Ситуация довольно парадоксальная. С одной стороны, большинство оппозиционных партий сейчас непопулярны, если говорить о левой и либеральной оппозиции. Есть еще радикально-националистическая партия Йоббик. За нее на последних выборах голосовали 20% избирателей. С другой, избиратели видят, к чему привели весенние выборы, на которых партия Орбана получила конституционное большинство мест в парламенте, и понимают, что такой ситуации можно было избежать. Кроме того, во время принятия тех двух скандальных законов, о которых я говорил, оппозиция, несмотря на свою малочисленность, отчаянно сопротивлялась, пыталась устроить обструкцию в парламенте. Люди это увидели, и это привело к росту популярности ряда оппозиционных депутатов. События в штаб-квартире телевидения, где представителям оппозиции не только не позволили выйти в эфир с требованиями протестующих, но и применили к некоторым депутатам физическую силу, тоже возмутили многих. Это новое явление для Венгрии, когда так обращаются с членами парламента.
Нынешний протест не только политический, но и социальный, в той части, в которой он касается арабского закона. Этот закон может затронуть многих, в том числе избирателей Виктора Орбана. Не приведут ли эти события к перемене настроений венгерского большинства?
Трудно сказать. По данным последних опросов, 83% венгров против арабского закона. То есть он не популярен и среди избирателей партии Фидес. С другой стороны, власти включили на полную мощь механизмы пропаганды против оппозиции. Официальные СМИ изображают демонстрантов как хулиганов, занимающихся вандализмом на улицах, называют их сторонниками иммигрантов, которые лишь используют нынешнюю ситуацию для того, чтобы подставить Венгрию под давление извне, со стороны Брюсселя. Мигрантская тема — это конек правительства Орбана, она не раз приносила ему политические очки. Но нынешние демонстрации отличаются от прежних выступлений против правительства. Хотя весной, вскоре после выборов, оппозиция выводила на улицы более 50 тысяч человек, а сейчас было максимум 25 тысяч, правда, нынче зима, в Будапеште было минус 5 градусов, в нынешних протестах участвуют другие люди. Это в значительной степени не политические активисты, а молодежь, которая раньше в демонстрациях в таком количестве участия не принимала.
С венгерским политологом Балинтом Мадьяром о нынешних протестах в Будапеште беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. Вы слушаете «Радио Свобода». Вчера в нашей программе мы рассказывали, как эстонского правозащитника, активиста международного финно-угорского движения Оливера Лооде российские пограничники не пустили в Россию. Въезд в страну Лооде теперь запрещен до 2073 года. Лооде – один из инициаторов создания международного движения по освобождению аннексированного Россией Крыма, в котором он сотрудничает с представителями крымских татар. В интервью «Радио Свобода» Лооде рассказал, среди прочего, что практически одновременно с введением для него запрета на въезд в Россию, его российскому коллеге Алексею Цикареву было отказано в шенгенской визе, которую он раньше регулярно получал. Подробнее о сложившейся ситуации на этот раз Алексей Цикарев рассказал в интервью моему коллеге Марку Крутову.
Должны ли вы были участвовать в том же мероприятии, на которое не пустили в Россию Оливера Лооде?
Да, я должен был участвовать, более того, я участвовал. И несмотря на то, что он не приехал, провели мероприятие в Кингисеппе в Ленинградской области, и на повестке дня у нас были важные вопросы. Мы определяли победителей конкурса мини-грантов для языковых активистов, которые занимаются возрождением родных языков коренных народов. И Оливер, к сожалению, не смог вот приехать, да, он участвовал через скайп в этом заседании. То есть он тоже принимал участие, но, конечно, это не полноценное участие. Мы планировали, там была и культурная программа у нас вместе с коренными народами Ленобласти, и, скажем, обсуждение других нюансов проекта, планов на будущее и так далее. Поэтому, конечно, важно, чтобы все участники, все партнерские организации участвовали лично.
Как вы думаете, почему Оливеру запретили въезд в Россию, да еще и с такой формулировкой, пока ему не исполнится 99 лет?
Да, это, к сожалению, для меня стало шоком тоже, потому что я знаю, что в таких случаях часто, скажем, из-за каких-то политических мотивов людей лишают возможности посещать там Россию, например, но это на год или на 5 лет, а тут на целых 55 лет, то есть это беспрецедентная мера, я думаю, и вызывает удивление. В чем причина, трудно говорить, потому что, скажем, вся его деятельность Оливера связана с Россией, трудно эту деятельность считать угрозой, потому что эта деятельность была связана с культурой, с языком, с брендингом территории, с продвижением финно-угорского наследия культурного. То есть здесь никогда не было никакой политики, и поэтому я не вижу, например, никакой угрозы с его стороны, скажем, вот в плане финно-угорской деятельности. Оливер, конечно, он активный человек, у него есть и другие проекты, связанные с коренными народами по всему миру, поэтому, может быть, здесь сыграл какой-то фактор, связанный, например, с другой деятельностью, не финно-угорской деятельностью нашего партнера. Поэтому я, безусловно, считаю, что эта мера была чрезмерной.
Вы имеете в виду его деятельность по защите прав крымских татар?
В том числе, я думаю, что, наверное, это как бы было ключевым фактором, потому что мы знаем, насколько чувствительна эта тема сегодня в международных отношениях, в том числе и российско-европейских отношениях. Поэтому я думаю, что любая такая, скажем, деятельность, связанная с крымскими татарами, она в любом случае политизируется, и в этом видится какая-то угроза. Поэтому, наверное, да, у меня других догадок нет, честно говоря. Я думаю, что именно это и сыграло свою роль.
А почему вы встали на его поддержку, хотя вам самому дважды за последнее время не дали шенгенскую визу?
Это же не вина Оливера в том, что мне не дали визу. Оливер, наоборот, помогал все время и помогает, продолжает мне как бы помогать и поддерживает меня в визовом вопросе. Он сам недоумевает по поводу этой ситуации, потому что именно его организация выступила приглашающей стороной, и эстонское правительство почему-то не выдало визу. То есть как бы и Оливер сам был, скажем, был возмущен этой проблемой. Поэтому я его полностью тоже поддерживаю, потому что он выступал на моем мероприятии недавно в Петрозаводске. Он является партнером нашей организации и других партнерских организаций в проекте, который мы совместно делаем. Конечно, я должен его поддержать. И более того, мы с ним уже давно дружим лично. То есть я не вижу здесь никакой проблемы, да, то есть почему я не должен был его поддержать.
У вас есть версии, почему вам не дают визу в шенгенские страны, в Финляндию, в Эстонию?
Ну, опять-таки, это только на уровне догадок, потому что, скажем, мы пытались эту информацию понять через разные каналы, и в том числе через личные каналы, и через официальные каналы, и через дипломатические каналы по линии Организации Объединенных Наций. И никаких комментариев Финляндии не дает, Эстония не дает никаких комментариев. То есть это ссылаются на вот эту расплывчатую формулировку угрозы безопасности, угрозы здоровья общества, международным отношениям, но это ни о чем не говорит, потому что я, например, не считаю, что я что-то плохое делал. Я все время всю свою карьеру посвятил, наоборот, выстраиванию мостов между Россией и Финляндией через финно-угорское сотрудничество. И получал даже от Эстонии, скажем, премию имени Ленарта Мери за активизм финно-угорский, да, то есть очень много раз был в Эстонии и Финляндии. Поэтому моя догадка здесь только в том, что какие-то силы, наверное, в Финляндии, в том числе и какие-то там органы безопасности, да, которые занимаются, скажем, защитой национальных интересов этой страны, они, может быть, допустили какую-то ошибку или неверную оценку. Может быть, до сих пор допускаю вероятность, что это техническая ошибка какая-то, потому что просто я не вижу ничего такого, с чем бы я мог быть угрозой, скажем, для какой-либо страны, не говоря уже о таких странах, как Эстония и Финляндия, которые близки к моей деятельности, да, и всей моей карьере.
Оливер Лода опасается, что теперь на его коллег в России, поддерживающих с ним контакты, может быть оказано некое давление. Разделяете ли вы эти опасения?
Ну, я надеюсь, что так не произойдет. То есть мы, конечно, не можем ничего исключать. Ситуация в мире сложная, и финно-угорская тема, она тоже всегда была такой чувствительной, да, для России, поэтому трудно гадать, как бы мы надеемся, что так не произойдет. Если кто-то будет чего-то спрашивать, но у нас вся деятельность протекает очень открыто. Мы все обо всех, каждый свой шаг, как бы мы публикуем в интернете, на сайтах. Поэтому нам опасаться нечего. Мы в любом случае эту открытость будем проявлять и дальше.
В чем, по вашему мнению, чувствительность вот этой финно-угорской деятельности для российских властей?
Особенно чувствительность заключается в том, что Эстония, Финляндия, Венгрия, они являются частью Европейского Союза, да, они являются частью Запада, так называемого, да, коллективного Запада, и некоторые из этих стран даже входят в военный блок НАТО, поэтому опасаются, я думаю, в России того, что через эти страны каким-то образом могут повлиять на российское гражданское общество и внедрить какие-то идеи, которые чужды, скажем, российскому менталитету, там, восприятию вещей и так далее. Поэтому здесь вот такие могут быть угрозы, да. Но, опять-таки, подчеркну, что само финно-угорское движение международное, оно занимается чисто культурными, языковыми вопросами. Поэтому, опять, я вот, например, честно, не вижу никаких угроз со стороны финно-угорского движения для безопасности. Это, я думаю, что просто, ну, какие-то разные оценки людей, которые занимаются этим делом, но эти оценки неверны, на мой взгляд.
А раньше российское государство пыталось как-то давить на вашу деятельность, влиять на нее?
Ну, мы всегда старались, лично я, например, в своей деятельности всегда придерживался такого правила, что нужно искать диалог, да, то есть лично я всегда искал диалог, наша организация всегда искала диалог, сотрудничали и пытаемся сотрудничать, но, конечно, есть такие силы, которые, например, считают, что эта деятельность может привести к каким-то негативным последствиям, поэтому были, скажем, на нашу организацию общественную, там, молодая Карелия, смотрели иногда как-то из-под такого нехорошего угла, и, например, в 2015 году даже признавали иностранным агентом эту организацию «Молодая Карелия», нам пришлось ее закрывать и организовывать новую организацию, чтобы, скажем, не работать под этим нехорошим как бы лейблом, да. Поэтому с такими вещами я сталкивался. Я не думаю, что это такое какое-то общее мнение, скажем, всего государства, да. То есть это просто может быть какое-то мнение отдельно взятых людей, которые занимаются этой темой. И вот они какие-то свои карьеры выстраивают вот таким вот нехорошим способом. То есть искать проблемы там, где их нет.
С российским ученым Алексеем Цикаревым беседовал Марк Крутов. И в завершении нашей программы вновь о международной новости. В Йемене сегодня в полночь официально вступило в силу соглашение о прекращении огня между правительственными войсками и отрядами мятежного хуситского движения «Ансар-Алла». Перемирие стало возможным после прошедших впервые за 2.5 года переговоров между враждующими сторонами. Они состоялись под эгидой ООН в Швеции в первой декаде декабря. Собеседник моего коллеги Александра Гостева, политолог-востоковед Кирилл Семенов.
Насколько жизнеспособным кажется вам перемирие, вступившее в силу 18 декабря?
Пока говорить о перемирии в принципе рано, так как оно еще, собственно, и не началось. Пока что лишь оно было объявлено, но по последним данным, которые поступают из Ходейда, бои там продолжаются, и были авиаудары, и, соответственно, обстрелы, и даже атаки со стороны хуситов.
Есть условия, которые выдвинуты противоположными сторонами друг другу, и вроде бы обе стороны конфликта заявили, что готовы их соблюдать.
Из Ходейда должны быть в течение 45 дней выведены силы коалиции, Эмираты, Саудовской Аравии, суданцы и их поддерживающие йеменцы. Так как Ходейда должны покинуть обе стороны конфликта, да, и хуситы, и коалиции, то в данном случае, конечно, можно говорить о некотором успехе хуситов, так как город не переходит полностью под контроль коалиции, а должен находиться под контролем ООН. Хуситов это как минимум устроило. Неизвестно, как эту ситуацию попытаются дальше разыграть Эмираты и Саудовская Аравия. Возможно, у них есть какие-то планы, что туда войдут некоторые представители третьей силы, которые будут им в большей степени лояльны. Пока, опять же, говорить здесь сложно, так как конкретно не названы условия, что там должно происходить, и кто в итоге войдет в город. И когда, во-первых, да, установится режим прекращения огня, во-вторых, будет создана буферная зона, то есть по 500 метров для каждой из сторон, то есть должно быть разделение на километр. Только после этого начнется вывод всех сил в течение 45 суток.
Какие важные события, повлиявшие на ход этой войны, вы бы отметили?
Коалиция, прежде всего Эмираты, их союзники из Южного Йемена, добились успехов именно в том, что они пытаются, да, отсечь хуситов от побережья Красного моря, либо Бальмандебского пролива, что им постепенно удается. Они более года назад, да, провели операцию по захвату порта Моха. Сейчас они вот вошли в Ходейду. Конечно, это существенный момент, который может подорвать снова жизнеобеспечение, собственно, движения хуситов. Да, просто-напросто это единственный крупный порт, оставшийся у хуситов, через которые идут не столько, да, даже вооружения, у которых есть иные пути, да, возможные, которые поступают все-таки небольшими партиями, не способны переломить ситуацию, но вот через порт Ходейда шли и поставки гуманитарной помощи, что самое главное, которые хоть как-то позволяли, да, выживать йеменцам, которые находятся на подконтрольной хуситам территории. Если поставки продовольствия через этот порт были бы прекращены, то, конечно, ситуация была бы вообще катастрофическая. Поэтому, так или иначе, все стороны вынуждены идти на определенные уступки, как понимают и хуситы, но с другой стороны и коалиция под давлением, прежде всего, мирового сообщества не может игнорировать катастрофическую гуманитарную ситуацию в Йемене.
ООН и международное сообщество в целом с каждым днем все больше говорят о гуманитарной трагедии в Йемене, о том, как эта война влияет на весь большой Ближний Восток. ООН и международные организации способны ли действительно изменить ситуацию, как-то вмешавшись?
По большому счету, они лишь могут выполнять посредническую некоторую задачу, которая способна именно изменить саму сущность этого конфликта или привести его к урегулированию. Вряд ли может произойти, так как главную роль играет именно позиция противоборствующих сторон. Если бы у Эмиратов, у Саудовской Аравии были бы силы и возможности решить эту проблему силой, они бы решили. Если бы у хуситов, соответственно, была возможность нанести серьезное поражение той же самой коалиции и заставить ее пойти на переговоры на выгодных для себя условиях для хуситов, то, естественно, они бы на это пошли. Поэтому роль международных организаций, она здесь исключительно посредническая.
Когда мы говорим о коалиции, борющейся с хуситами, то мы подразумеваем некую монолитную, единую силу, или внутри ее есть свои противоречия?
Более правильно теперь говорить, что эта коалиция не во главе с Саудовской Аравией, а во главе с Объединенными Арабскими Эмиратами, так как последнее время именно Абу-Даби играет главную роль в операциях в Йемене, да, то есть эмиратское командование. И все успехи, которые там произошли у коалиции, они связаны исключительно с вмешательством Эмиратов. Это операция ВАДА, они еще в 2015 году, и операция в Эль-Мукали, и наступление на Таиф. И вот, как мы видим, последняя операция вдоль побережья, это и взятие Моха, и Ходейда. Соответственно, все успехи исключительно связаны с участием Эмиратов, и никак не Саудовской Аравии, которая не может восхваться в принципе чем-то в Йемене. Поэтому, конечно, никакого монолита здесь нет. И наоборот, между Саудовской Аравией и Эмиратами есть определенные противоречия. Конечно, они не кардинально и не способны привести к конфликту, но тем не менее они есть, так как эмиратцы все-таки выступают за поддержку сепаратистских структур, прежде всего Южного Йемена, которые бы действовали исключительно в интересах Эмиратов. А все-таки Саудовская Аравия, она хочет распространить влияние на весь Йемен, сохранив его целостность.
А какие интересы у ОАЕ в Йемене? Почему так активно на Абу-Даби стало участвовать в этой войне, и чего Эмираты хотят там добиться?
Эмираты проводят свою неоколониальную политику во многом, можно так даже назвать, да, создание сети своих военных баз. Они уже создали военные базы и в Сомали, да, в городе Бербер, и в Эритрее, в городе Асап. Сейчас они создали базу в Адане, в Эль-Мукале, на острове Сокотра, и после того, как так или иначе будет решен вопрос Ходейда, где-то в этом районе тоже у них, видимо, будет база. Плюс еще база в Ливии, надо отметить. То есть они таким образом пытаются создать многоэшелонированное вот присутствие на этом важнейшем транзитном пути углеводородного сырья из Персидского залива в Европу и в Америку. Пытаются контролировать вот этот путь до Аденский залив, Бапальмандетский пролив и Красное море, опутав, скажем так, сетью своих баз. Эмираты стремятся играть роль, скажем так, нового регионального лидера и даже постепенно оттесняя Саудовскую Аравию. При том, что Саудовская Аравия даже в некотором смысле с таким подходом соглашается, так как у Эмиратов все-таки больше свободных ресурсов для проведения такой политики.
Мне кажется, что мир до сих пор не очень четко понимает на самом деле, кто такие хуситы, вернее, назовем их организацией Ансар-Алла, которая сражается, на первый взгляд, в одиночку против коалиции мощных арабских государств региона. С одной стороны, они вроде бы вызывают симпатию просто потому, что они выглядят таким Давидом, вступившим в схватку с Голиафом. А с другой, если вникнуть в их лозунги, то мне вот кажется, что даже в Тегеране выступления шиитского политического руководства звучат мягче. Вот у них там и смерть Израилю, и смерть США, и джихад, и так далее. Вот они террористы в западном понимании?
В западном понимании, да, это, конечно, движение рассматривается в том же спектре, как Хизбалла, да, во многом, как Хамас, такое вот исламское революционное движение, антисионистское, антиамериканское, но в действительности эти лозунги, они как раз для внешнего пользователя, да, для того, чтобы популяризировать движение в арабском мире, да, чтобы ее как-то привязать к так называемой проиранской вот этой оси сопротивления. В действительности, конечно, это сугубо йеменское зайдитское движение, которое основано на неких внутренне-йеменских традициях, которые в действительности имеют мало общего с Хизбаллой или другими проиранскими группировками. Плюс они являются убежденными зайдитами, несмотря на некоторый свой политический хаменизм. Они даже в религиозном смысле отличаются от проиранских этих группировок. То есть это, конечно, чисто йеменское движение, выступающее с патриотических позиций против усиления роли салафитов в Йемене, но имеется в виду под салафитами прежде всего именно саудовское влияние, да, а не салафизм как какое-то движение. Да, также они выступают против братьев-мусульман в Йемене, видя в нем катарское, да, присутствие. Собственно, они хотели бы вот возродить вот этот зайдизм, эту ветвь шиизма, как все-таки основополагающую религиозную доктрину в Йемене, вернуть Йемен к временам имамата, да, который пал в начале 60-х годов в результате революции, превратить его в такое теократическое государство. И при этом они ни в коем случае не выступают за какой-либо экспорт вот этой вот йеменской революции.
Почему до сих пор хуситов не удалось одолеть? Попросту говоря, вообще за счет каких ресурсов они смогли так долго удерживать свои позиции? Неужели за счет одной лишь поддержки со стороны Ирана?
Нет, конечно, это прежде всего внутриеменская поддержка. Как говорил, они обращаются к возрождению заидизма, как вот главной религиозной доктрины в Йемене. И, соответственно, это находит поддержку многих йеменцев, которые в течение длительного времени, будучи заидитами, считали себя во многом ущемлены, да, тем, что хотя и те, кто правил страной, были вроде бы как тоже заидиты, но они всячески фактически выводили заидизм из некого такого поля религиозного, формируя некую собственную религию на основе заидизма, как это делал Салих. Пытался и салафизм в стране распространять, хотя сам был заидитом, и фактически проводил реформы заидизма, что, естественно, встречало недовольство йеменцев. Вот сейчас, конечно, многие йеменцы поддерживают хуситов как вот сугубо такое йеменское национальное движение, которое корнями уходит в далекое прошлое Йемена. Плюс союз хуситов с Салихом позволил хуситам обрести серьезную поддержку, во-первых, офицерских кадров бывшей йеменской армии, так как большая часть йеменской армии оказалась верна Салиху и, соответственно, перешла на сторону хуситов в свое время. И плюс, опять же, все арсеналы вооружений, это и танки, и артиллерия, и зенитные комплексы, и которые, правда, они так как слишком старые, вот хуситы их переделывают в ракеты «Земля-Земля». Но, тем не менее, они нашли свое применение. И ракеты, те же самые «Точка» еще советского производства и российского, которые на вооружении стоят, все это досталось хуситам благодаря вот союзу с Салихом. Что касается иранской помощи, то ее, конечно, нельзя преувеличивать. Она не способна изменить ситуацию, да, хотя какие-то поставки, конечно же, идут, но они скорее такие точечные. Хуситы не применяют танки особо, да, там тяжелую технику, и при рациональном использовании им еще хватит надолго и долго, так же, как живых ресурсов. То есть хуситы контролируют наиболее густонаселенные районы Йемена, вот горный Йемен, Санна, Хадейда, Таиз, да, северные провинции, где проживает большинство йеменцев, так как юг Йемена он мало заселен. Поэтому и с этими ресурсами у них все в порядке. То есть они перешли, скажем так, на свое природное состояние, живя племенами, живя вот этими общинами. Для йеменцев, в принципе, нет проблем самоорганизовываться в таких условиях, находить средства к существованию. Но, как мы видим, не все у них получается. Да. Население там увеличилось, и теперь просто без внешней поддержки, без доступа продовольствия вот в стране происходит гуманитарная катастрофа. И вот это главная проблема для хуситов, а не та проблема, где им достать там патроны, снаряды или какие-либо виды оружия. Конечно, винить прежде всего здесь приходится именно Саудовскую Аравию и коалицию, так как не будь блокады, не было бы этих проблем.
На фоне вот этих событий, на фоне блокады Ходейды, можно еще дело Хашогджи вспомнить, которого Хашоги называют в России и на Западе часто. Ага. Репутация Саудовской Аравии в мусульманском мире сильно сейчас подорвана?
Конечно, да. Сейчас воспринимают очень неоднозначно, и Саудовская Аравия смогла испортить свой имидж как у более традиционно настроенных мусульман, так и наоборот. В либеральных кругах это и их операции в Йемене, которые не могут не вызывать. Даже у турок, которые сперва поддерживали линию Саудовской Аравии, Эмиратов, Йемене, считают вот такой войной суннитов против проиранских именно шиитов, но в итоге, когда появились такие страшные жертвы, это уже, то есть перешло эту даже границу, и спектр мнений сместился в данном случае в поддержку даже, скорее, больше хуситов. Бин Салман убивает, как мы видим, журналистов консульстве собственной страны. То, естественно, для либерального круга является неприемлемым. Такая вот у него сложная ситуация, что он нашел врагов среди фактически всех групп населения. Соответственно, клерикальные круги или круги, которые настроены за сохранение вот этих исламских ценностей в Сауде, не приемлют. Его в том-то и дело показные, скажем так, реформы, которые не затрагивают какой-то суть, а лишь так вот, да, некой поверхностно выглядит, как разрешение женщинам водить автомобили или концерты, но при этом никак не затрагивает именно основ, то есть, например, отказ от политических преследований, да, тех, кто какие-то негативные фразы буквально может бросить в адрес бин Салмана и за это оказаться в тюрьме. И явно действует неумело в проведении этих реформ.
О ситуации в Йемене с политологом-востоковедом Кириллом Семеновым беседовал мой коллега Александр Гостев. Радио «Свобода». Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 18 декабря. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».